Благодарение Всевышнему. Спасибо прославителям. И мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа ха-Машиах. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Мецара, из последующего духовного камня, который есть ха-Машиах. Тот камень, который Всевышний положил в основание своего храма. Тот камень, который почему-то отвергают те, кому Всевышний доверил строить свой храм. И, как всегда, главный вопрос, чему Всевышний хочет нас научить сегодня через нашу недельную главу Мецара. Сразу скажу, что эта проповедь является моей интерпретацией, то есть моим пониманием тех мыслей, которые я услышал в комментариях мудрецов Торы на нашу недельную главу. И проповедую я, как правило, в первую очередь для себя, для своей души, поскольку я не почитаю себя достигшим, но стремлюсь, как говорит апостол Павел, к цели, к почести вышнего звания в Иешуа ха-Машиахе. Итак, сегодня у нас 12 число первого месяца 5784 года. И сегодня мы празднуем Шаббат Агадоль, Великий Шаббат. В иудейской традиции этот Шаббат, который непосредственно предшествует празднику Песах, всегда называется Шаббат Агадоль, Великая Суббота. И следует сказать, что первая Великая Суббота в год выхода сынов Израиля из Египта была 10 числа первого месяца. То есть в тот день, когда Агнца нужно было внести в дом. Когда египтяне увидели, что сыны Израиля ввели ягненка в дом и привязали его к ножкам кровати, то египтяне, для которых этот ягненок являлся божеством, которым они поклонялись, в недоумении спрашивали: «А что это вы делаете?» А сыны Израиля отвечали, что это наша жертва Песах, и по повелению Всевышнего мы принесем ее в жертву 14-го Нисана вечером. Представьте реакцию египтян, когда они это услышали. Вспомните диалог фараона с Моше после 4-й казни, Песи и Мухи. Книга Шмот, 8 глава, 25-26 стих написано: «И призвал фараон Моше и Аарона и сказал: „Пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле“. Но Моше сказал: „Нельзя сего сделать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше при вечному всесильному нашему. Если мы отвратительную для египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями“». Другими словами, сама идея принести в жертву египетского бога в глазах египтян была чем-то выходящим за рамки понимания этого мира. И здесь, конечно, нужно было вот это самопожертвование сынов Израиля в доверии слову Всевышнего, чтобы сделать то, что Всевышний заповедовал в уставе праздника Песах. И в память именно об этом событии в большинстве еврейских общин в Великую Субботу, в Шаббат Агадоль, принято читать в качестве авторы отрывок из книги пророка Малахи. Это Малахи 3 глава 4 стих, и я сейчас его прочитаю. Когда тогда, мы сейчас еще поговорим. «Тогда благоприятно будет привечному жертва Ягуды и Иерушалаима, как в дни древние и как в лета прежние». То есть наступит время, когда Всевышнему жертва Ягуды и Иерушалаима будет так же приятна, как эта жертва Агнца Песах, которую сыны Израиля принесли Всевышнему в Египте. А если посмотреть текст пророка Малахи чуть раньше, там же, в 3 главе, то можно увидеть, что это будет после того, как Всевышний очистит тех, кого он призвал быть священниками и левитами, и переплавит их, как золото и серебро. Были и другие чудеса в тот год выхода сынов Израиля из Египта, связанные с этим Шаббат Агадоль, с Великой Субботой. Но мы остановимся именно на этом очищении нас, чтобы те духовные жертвы, которые мы будем приносить Всевышнему в праздник Песах и опресноков, были действительно ему приятны. Другими словами, сегодня мы будем говорить о кашировании посуды, которой являемся мы сами, как об этом сказал нам наш господин и наставник Иешуа Амашех. В Матфея 23 главе 25-26 стих написано: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их». Итак, наш вопрос: что является внутренностью этой чаши? И еще один вопрос: а как очистить эту внутренность нашей чаши? Это как раз главная тема нашего сегодняшнего разговора в свете нашей подготовки к празднику Песах. Апостол Павел говорит нам: «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Песах наш, а Машиах, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Каждый год мы читаем эти строки, и многие из нас думают, что у нас уже нет никакого порока и лукавства, у нас уже нет старой закваски, мы пресный хлеб. Ну вот сегодня мы как раз и попробуем углубиться в этот процесс очищения нас от старой закваски. И все это потому, что мы действительно еще не достигли совершенства, и с каждым годом, все больше и больше погружаясь в учение о Машиахе, мы все больше и больше начинаем видеть в себе те недостатки, которых раньше и не видели. Когда мы только пришли ко Всевышнему, многие из нас думали, что мы вообще люди хорошие, и мы нигде не согрешали. А когда начали читать Тору, тогда поняли, что мы действительно много согрешали. И с каждым годом, духовно возрастая и все больше и больше погружаясь в учение Иешуа и апостолов, учение, которое течет из последующего духовного камня, который есть о Машиах, и проходя этот путь очищения нашей души, мы больше и больше начинаем видеть вот эту нечистоту наших душ. Потому, как мы понимаем, совсем не случайно уже три недельные главы в канун праздника Песах, глава Шмини, глава Тазрия, глава Мессара, учат нас тому, что чисто и что нечисто, и как очищаться от всего этого. Почему? Да потому что все это связано с присутствием Всевышнего среди сынов Израиля. А мы ведь тоже являемся этими сосудами, которые выбрал сам Всевышний, чтобы обитать в нас, как написано, книга Исход, 25 глава, книга Шмот, 8 стих. «И устроят они мне мигдаш, и буду обитать посреди их». Написано «Бетохем», то есть «в них». И действительно, через веру в искупительную жертву Иешуа Машиаха мы получили рождение свыше. Наша нешама, то есть небесная составляющая нашей души, наполнилась присутствием Всевышнего в имени Иешуа Машиаха. И это очень похоже на то, как слава Всевышнего наполнила Мишкан в тот день, когда Аарон и его сыновья в первый раз приступили к служению Всевышнему. В Торе мы видим в книге Вайкра, что сразу после того, как слава Всевышнего наполнила Мишкан, Всевышний начинает учить и священников, и левитов, и свой народ отличать, что чисто и нечисто, и учит, как очищаться от этой нечистоты, тума, которая, по сути, это то, что заслоняет свет Всевышнего, который изливается из нашей нешама и не позволяет проникнуть в нашу нефеш, в нашу земную составляющую души. А Всевышний ведь пришел в нашу жизнь именно для того, чтобы очистить нашу нефеш, сделать ее единой с нешама, и вот это будет как раз обитель для Всевышнего в этом мире. И Тора нам говорит, что именно в тот момент, когда слава Всевышнего наполнила Мишкан, случилась трагедия. Погибают два сына Аарона, поскольку приблизились ко Всевышнему с чуждым огнем. Другими словами, присутствие Всевышнего в храме, которым являемся мы, не терпит никакого чуждого огня, который мог бы гореть в нашей нефеш. А дальше Тора начинает нас учить различать, что чисто, что нечисто, поскольку действительно в состоянии нечистоты нельзя приближаться ко Всевышнему. Потому Тора начинает нас учить различать, что чисто, что нечисто. В главе Шмини речь шла о чистых и нечистых животных, что можно есть и что нельзя есть. Потому что от этого зависит способность человека воспринимать вот этот божественный свет, который светит из Торы, который светит из нашей нешама в лице Иешуа Машиах, наша земная составляющая нашей души. И не случайно апостолы на Первом Иерусалимском соборе повелели уверовавшим из язычников не есть удавленные на крови, удаляться от идолопоклонства, блуда и не делать другим того, чего не желают себе. Это очень важно, поскольку если не исполнять эти требования, то нефеш человека будет оставаться закрытой для света Торы. И никакой процесс обновления, никакой процесс очищения в нашей нефеш происходить не будет. Также это относится и к нечистоте от истечений и болезни цараат, о которых мы читаем в недельной главе Тазрия и Мацара. И если говорить об истечениях, то их можно разделить на две группы – естественные и противоестественные. С естественными все понятно – это кери и нида. Это не является грехом, и для очищения нужно окунуться в воды миквы, и за них не нужно приносить жертву за грех. А вот истечение зав и зава – это уже серьезная нечистота, так же, как и болезнь цараат. И это требует специального очищения нефеш и принесения жертв за грех. И когда мы смотрим, откуда приходят эти нечистоты, а по сути всякая нечистота – это убавление жизни в нашей душе. Убавление жизни. Так вот, когда мы смотрим, откуда это приходит, то Иешуа учит нас в Матфея 15 главе 16 стиха тому, что это приходит из наших сердец, из нашей человеческой души. Иешуа сказал: «Неужели вы еще не разумеете, еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст из сердца исходит? Сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека». Вот здесь мы подошли к ответу на наш первый вопрос. Что является внутренностью этой чаши? И нам теперь остается понять, как же очистить внутренность чаши, очистит от того, что исходит из нашего сердца и оскверняет нас. И следует понимать, что когда Иешуа говорит о наших сердцах, то речь идет о сущностной природе нашей нефеш, нашей земной составляющей души. С нешама все хорошо, как я уже говорил. Она наполнена жизнью. Ее свет постоянно светит, как солнце. Но вся проблема в том, что этот свет не пропускает вот этот ума нашей нефеш, которая наполнена злыми помыслами, убийствами, прелюбодеяниями, любодеяниями, кражами, лжесвидетельством, хулением. И многие, читая эти строки, думают, ну, как бы ко мне это уже не имеет отношения. И тем более, если я скажу вам, что я сейчас буду говорить о прелюбодеянии и лжесвидетельстве, то точно многие могут подумать, что ну, это к ним точно не относится. И вот на этом месте можно уже перестать слушать этого Агиенко и выключить эту проповедь. Скажу сразу, не торопитесь. Ведь мы с каждым годом все ближе и ближе приближаемся ко Всевышнему. И то, что мы не видели раньше, сейчас становится более явным. И это хороший знак. Это говорит о том, что мы духовно растем. Приведу один текст из притчи Соломона, который, как мы тоже думаем, к нам совсем не имеет никакого отношения. Это притча, 30 глава, 20 стих, написано: «Таков путь и жены прелюбодейной. Поела и обтерла рот свой и говорит: я ничего худого не сделала. Давайте сразу отметим, что в этих действиях жены, которая изменила своему мужу, мы находим сразу два греха. Первый грех – это измена своему мужу. И как мы знаем, Тора говорит нам, что этот грех наказывается смертью. А второй грех, который как бы и не виден, но он еще более опасен, это грех оправдания себя, то есть в тот момент, когда человек согрешил, он не признает себя согрешившим и еще оправдывает себя. Он говорит, а что, я ничего худого не сделал. Все так делают, и я сделал. Вот братья слушают и думают, а что это он так обобщает? Ведь здесь речь идет о жене, то есть о женщине. А слушая его, можно подумать, что это и к братьям относится. Да, действительно, в этом тексте речь идет о прелюбодейной жене. Но, наверное, я вам не открою ничего нового, если скажу, что когда в Торе речь идет о жене, то речь идет именно о нашей нефеш, о нашей земной составляющей души, которая призвана быть женой Всевышнего в Иешуа Амашеях. Во второй главе притч Соломон дает нам разъяснение сути этой прелюбодейной жены. Притча, 2 глава, 16-17 стих написано: «Дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи своей, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет всесильного своего». Вот здесь как раз мы видим характеристику блудной жены. Это душа, нефеш, которая забыла свой завет со Всевышним, то есть свой брачный союз со Всевышним, и стала женой другого. А кто этот другой? Это князь этого мира. В послании Ефесянам написано, 2 глава с 1 стиха: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. Всевышний, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил с Хамашиахом. Благодатью вы спасены». Вот здесь мы и подошли к самому важному моменту. А именно к тому, как мы, уже будучи рожденными свыше, можем стать этой женой прелюбодейной, которая поела, обтерла рот свой и говорит, а что, я ничего худого не сделала. Смотрите, в мире нет ничего нового. И по сути все определяется тем, где ты берешь себе еду. Опять же, я говорю, мы говорим не только о материальном, но в первую очередь о духовном. И эту тему мы уже встречаем в Ган-Эдене. Именно тогда, когда жена начинает есть то, что предлагает ей этот змей. И опять же, все это ведь духовные вещи. И жена, которая уже потом, после греха Адам, даст имя Хава, дающая жизнь. Это ведь и есть образ нашей нефеш. И опять же, я думаю, что это не является новым для нас. И поведение этой жены там точно такое же, как мы читаем в притчах. Берешит 3.13 написано: «Сказал Привечный Всесильный жене, что ты это сделала?» А жена сказала: «Змей обольстил меня, и я ела». То есть я здесь ни при чем. Это все змей. Опять мы видим два греха сразу. Первый грех – это преступление против союза со Всевышним. Ведь он дал заповедь о том, чтобы не есть от дерева познания добра и зла. И именно эта заповедь была содержанием завета или брачного союза Всевышнего с человеком. А второй грех – это то, что жена даже не признает свой грех. Она говорит, я здесь ни при чем, это змей меня обольстил. Из всей этой истории мы должны сделать для себя два очень важных вывода. Первый, очень важный, это то, что жена должна есть только то, что дает ей ее муж. Муж дал жене заповедь: не ешь от дерева познания добра и зла. А жена даже устражила для себя эту заповедь, как мы читаем в Берешит 3 главе 2-3 стих. Написано: «И сказала жена змею: плоды дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Всесильный, не ешьте их, и не прикасайтесь к ним». Вот это то, что устражила жена, чтобы вам не умереть. То есть в итоге мы видим два аспекта деятельности змея в отношении к человеку. Первый – это желание змея соблазнить человека, чтобы человек приступил завет Всевышнего. А второе – это украсть у человека вот этот свет жизни. И делает он это как раз именно через вот это непризнание человеком своей вины и попытки оправдывать себя перед Всевышним. Вот об этом я чуть позже скажу подробнее. Ну, а теперь давайте вот все это переведем в реалии нашей жизни. Я ведь сказал вначале, что я буду говорить о прелюбодействии и о лжесвидетельстве. В то время как мы жили в этом мире по воле князя, господствующего в воздухе, мы ели все, что предлагал нам князь этого мира. Я опять же говорю не только о физической пище, но в первую очередь о духовной. Но потом, когда мы пришли с покаянием ко Всевышнему и заключили с ним завет в имени Иешуа Машиаха, по сути, мы должны есть только то, что дает нам наш муж. И не есть ничего, что предлагает нам князь этого мира. О чем идет речь? Давайте расшифруем пошире. Вот пример. Вы усердно занимались Торой, слушали проповедь, погрузились в очень святые вещи. А потом решили отдохнуть. И как вы это делаете? Ну, пошли почитать или послушать новости. Ну, ладно бы просто пролистали заголовки новостей. Так нет же. Нам нужно послушать самых известных аналитиков, которые нам разложат все по полочкам и скажут нам всю чистую правду. Ведь мы действительно слушаем тех, кому мы доверяем, не правда ли? А в итоге мы становимся прелюбодеями. Почему? Потому что источник, из которого мы кушаем, не является мужем нашей нефеш. Этот источник – это просто какие-то люди, которым что-то от меня надо. А что им от меня надо? Им надо направить мои мысли туда, куда им выгодно. Или по личным мотивам, или потому что они выполняют чей-то заказ. А в итоге, накормив меня этой пищей, они формируют мое отношение к тому или другому событию в мире. Это уже то, что вошло в нашу нефеш и становится ее частью. А что же делать в такой ситуации? Ведь столько событий происходит в мире. Каждый день что-то происходит такое, что просто ужасает. Спроси у своего господина, и он тебе все разъяснит. Почему все это происходит? По сути, все ведь очень просто. Люди просто переполнили меру своих беззаконий. И просто включается мера суда Всевышнего. Иешуа об этом говорит о последних днях. Ну, продолжим. Вот представьте такую ситуацию. Продолжение этой истории. Вот потом, когда ты поел от того, что исходит от этого мира, ну, опять вернешься к тому, чтобы заниматься Торой, погружаться в святость. И вот представь такую ситуацию, тебя вдруг спросят: а что же ты сделал? Ты ведь перед этим так хорошо занимался Торой, а потом встал и пошел блудить. И что ты скажешь? Ну, думаю, большая часть из нас скажет, если бы они не слышали этой проповеди: а что я такого сделал? Ведь все так делают. Надо же быть в курсе дела, в конце концов, ведь мне надо знать, как молиться. Вот здесь мы и видим сразу эти два греха. Один грех – это блуд с этим миром, а другой – он более опасен для рожденного свыше. Это не признание себя виновным и оправдание самого себя. И это относится не только к страсти нашей души, вот к этим аналитикам, Это больше, наверное, к мужчинам относится. Это относится ко всему, что нравится нашей душе. Вот все, что ты ешь для того, чтобы получить удовольствие для своей нефеш, вот все это и будет блуд. И как вы понимаете, это очень индивидуально. У каждого это свое. У кого-то это азартные игры, у кого-то телевизионные сериалы, у кого-то эти аналитические обзоры событий в мире. А у кого-то может быть просто что-то вкусненькое из холодильника или из магазина и так далее. И вот это очень важный момент. И я его хочу еще раз подчеркнуть. Так говорят мудрецы Торы. И именно тогда, когда мы начинаем кормить нашу нефеш именно тем, что ей нравится, тем, от чего она получает удовольствие, то тут же включается медат один, то есть мера суда Всевышнего. Еще раз. Когда мы кормим свою душу тем, что исходит от этого мира и приносит удовольствие нашей нефеш, то тут же включается суд Всевышнего. Ну, а теперь давайте вернемся к этим двум аспектам деятельности этого древнего змея в жизни человека. Всевышний сказал Адаму в Ган-Эдене, Берешит 2 глава, 16-17 стих написано: «Заповедал Превечный Всесильный человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Но поскольку мы еще младенцы в Йешуа Машиахе, то Всевышний сейчас нас просто учит, как отец сына, терпеливо, с любовью. Но когда мы уже предстанем пред ним в день его прихода, то тогда уже не дай нам Всевышний, если в нашей душе будет чуждый огонь, что-нибудь из того, что вкусно для нашей души, то мы погибнем так же, как Надава и Авигу. Это то, что касается самого блуда. А вот непризнание себя виновным и оправдание самого себя для рожденного свыше – это уже убийство жизни в самом себе, в своей нефеш. Уже сейчас, когда мы стали на путь возрастания в полноту возраста Йешуа Машиаха. И все дело в том, что через действия, которые мы делаем, именно через действия, смотрите, находим какого-то аналитика, это же надо потрудиться, поискать, включаем эту запись, начинаем слушать. И вот тут вот через наши вот эти простые действия дьявол уже входит в нашу нефеш. Туда, где горит свет Всевышнего, туда, где начался уже процесс очищения. Там уже есть часть нашей нефеш, которая уже очищена и уже наполнена светом Всевышнего. И вот туда входит и вот эта еда, которую дает тебе не твой муж. То есть, по сути, ты вносишь эту еду в святилище, а завеса-то ведь разорвана, и свет освещает все святилище. Что же будет с тем светом, который уже наполнял твою нефеш? Ну вот смотрите, как я уже говорил, с момента нашего рождения свыше, Амашех вошел в нашу нешаму, небесную составляющую нашей души. Наша нешама полна жизни и света. Сияет свет Всевышнего в лице Йешуа Машиаха. И это святое святых в храме Всевышнего, которым являемся мы. И поскольку завеса разорвана, то этот свет освещает и святилище, где находится стол хлебов лица Всевышнего. Минора, светильник полноты духа Амашиаха, который мы должны зажигать каждый вечер, как наступает тьма. И золотой жертвенник, на котором возжигается фимиам наших ходатайственных молитв за ближних наших. И это все образ нашей нефеш, земной составляющей нашей души. И вот вы представьте, что при всей этой святости нашей нефеш мы вносим туда не хлеб лица Всевышнего, а еду, которую мы получаем от князя этого мира. Как вы думаете, что в таком случае будет с духом святости, который уже наполнил нашу душу? Дух святости просто уходит. Свет и жизнь нашей нефеш уходят. Именно так мы убиваем ту жизнь, которую мы уже обрели в нашей нефеш. А в итоге что происходит? В итоге мы просто даем место дьяволу. Что же нам делать сейчас? Апостол Павел говорит: очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Песах наш Машиах заклан за нас. Чтобы нам праздновать этот праздник не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства. И мы теперь понимаем, о чем речь идет. Мы-то думали, что к нам это уже не относится. А оказывается, еще как относится. Чтобы мы праздновали с опресноками чистоты и истины. И теперь мы начинаем понимать, от чего нам нужно сейчас очищать свои души. А вот как это сделать, нам говорит апостол Яков. Смотрите, Яков, 4 глава, 7-10 стих. «Итак, покоритесь Всевышнему, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Вот это очень важный момент. В глазах этого мира, этот князь этого мира, он выглядит очень грозным. Но если мы покоряемся заповеди Всевышнего и противостоим ему, то он просто убегает. Приблизьтесь ко Всевышнему и приблизится к вам. Очистите руки, грешники. Исправьте сердца двоедушные. Вот двоедушные – это как раз все то, о чем я говорил выше. Сокрушайтесь, плачьте, рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, радость в печаль. Смиритесь пред Привечным, и вознесет вас. Вот так учит нас апостол Яков. Как нам очищать себя от закваски порока и лукавства. Ну и в заключение прочитаю еще наставление апостола Петра. Первое послание Петра, 5 глава, 6 по 11 стих. «Итак, смиритесь под крепкую руку Всевышнего, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верой, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Всевышний же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою в Машиахе Иешуа, сам по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Амен». Итак, у нас сегодня Шаббат Агадоль. Шаббат в канун праздника Песах. В то время, когда в год выхода сыны Израиля взяли египетского башка, чтобы принести его в жертву Всевышнему в праздник Песах. И как говорит пророк Малахи, тогда благоприятно будет Привечному жертва Ягуды и Иерушалаима. Поэтому есть еще время очистить нам себя от старой закваски, чтобы нам действительно быть новым тестом. И пусть эта наша жертва будет благоприятна Всевышнему во имя Иешуа Амашеха. Амен.